Новая жизнь.
Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Добрый день.
Добрый день, дорогие наши радиослушатели. Это «Слово для тебя» на радио «Новая жизнь». Это Денис Гостев.
И Андрей Ребенко.
Ну что, ты, Денис, расскажешь сейчас нам о законе подлости. Я так понимаю, ты сегодня как раз в этот закон, под закон попал. С транспортом как-то вот закрывается перед носом двери автобусов, выскакивают они. Вот последний или как там уходит автобус, а следующего ждать 15 минут. Вот, я думаю, что сегодня тема такая интересная. И существует действительно такое понятие, как закон подлости, известный нам, наверное, с детства, и еще его называют закон Мёрфи, наверное, слышал, да, зарубежный эквивалент, а еще называют закон падающего бутерброда. Как мы знаем, бутерброд падает всегда маслом вниз. Вот мы сегодня попробуем выяснить, это вообще правда, или это миф, или это выдумка. Вот скажи, твое мнение, вообще закон подлости существует?
Ты знаешь, в 90-е годы я так часто шутил, говорил, что закон подлости – это единственный действующий закон на территории бывшего СНГ, ну, тогда СНГ, СССР, СНГ, потом России, потому что тогда с законами было туговато, особенно с их исполнением, а этот закон срабатывал всегда. Вот. И, конечно, с точки зрения эмоциональной, да, он есть, конечно, и он всегда работает, и работает безотказно, но мне кажется, что это так, но с такой с эмоциональной, не аналитической точки зрения. Если ситуацию проанализировать, то возникает много объяснений многих вариантов действия этого закона. Поэтому, конечно, как человек, который живет, особенно в большом городе, пользуется транспортом и каждый день сталкивается с какими-то проблемами, я могу сказать, да, этот закон есть. Но если копнуть глубже, то мы как раз сегодня об этом будем дискутировать.
Копнем глубже позже, да. Вот давай тогда немножко ознакомимся с некоторыми положениями этого закона. Вот, в частности, закон Мёрфи. Знаете, даже целая книга была, я помню, опубликована, законов Мёрфи. Такие, знаешь, какой-то написал, наверное, такой депрессивный пессимист или такой шутник, любитель черного юмора. И вот, например, в такие формулировки. Все не так легко, как кажется. Всякая работа требует больше времени, чем вы думаете. Из всех возможных неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше. Если 4 причины возможных неприятностей заранее устранены, то всегда найдется 5-я. Ну и так далее. Тут очень много. Значит, предоставленные сами себе события имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему. Всякое решение плодит новые проблемы. Ну, в общем, вот в таком плане, я, например, помню тоже один из законов. Если у тебя 5 карманов, и ты ищешь ключи, то ключи окажутся, конечно, в 5-м кармане. Ну, если будешь искать, вот они в последнем окажутся, эти ключи. И ты знаешь... Ну, понятное дело, что здесь, конечно, играет психология большую роль, потому что мы помним плохое, и оно запоминается, а вот хорошее мы не помним. И я могу искать ключи там 20 раз, один раз нашел действительно ключи в 5-м кармане, вот, а в остальные разы нашел там в 1-м, 2-м, 3-м. Но помню я, конечно же, вот это. И, соответственно, мы, конечно, выстраиваем мир, исходя из нашей памяти, а память у нас вот такова, такая вот нехорошая, что помнить плохое.
Согласен, и как раз вот с этого я тоже хотел начать, что мы обращаем внимание на плохое. Ну, вот, например, даже если посмотреть телевидение, да, про хорошие события нам говорят достаточно редко. Почему? Потому что это неинтересно. Потому что интересно, когда происходит что-то плохое, происходят катастрофы, происходят там какие-то боевые действия. А когда происходит что-то хорошее, что-то положительное, ну, люди так смотрят, это не рейтингово, это неинтересно, это не вызывает у людей отклика. Поэтому этого и мало, в том числе и на телевидении. И нам кажется, что вокруг нас мир такой весь злой. Он действительно злой, но, возможно, не
враждебный.
Так, да, возможно, не столь враждебен, как нам пытаются это навязать средства массовой информации, просто потому, что средства массовой информации настроены на то, что интересно людям. А людям интересно плохое. И, ну, смотри, и хорошие
мне,
новости.
Мне интересно плохое.
Ты знаешь, есть просто какие-то общие тенденции. Вот. Ну, например, интереснее узнать о стране, в которой происходит какой-нибудь катаклизм, и этим интересуешься историей этого вопроса, да, чем, ну, вот в стране ничего не происходит, в стране просто хорошо вот как-то, ну, вот. И,
жить неинтересно.
И не за что зацепиться, да. И как-то эта страна, ну, когда если туда, если там есть какие-то достопримечательности, туда приедешь, могут быть впечатления, но когда ты здесь находишься в Москве, тебе неинтересна та страна, в которой ничего плохого не происходит.
Как хорошо, что мы живем в стране, в которой ежедневно происходит что-то плохое, и нам жить не скучно. Ну, конечно, я шучу, да. Но что-то в этом есть.
Мы знаем, что вот рейтинг телевизионный, опять же, вернусь, есть такой телеканал НТВ. Сейчас он немножко изменился, даже, я бы сказал, в лучшую сторону. Но некоторое время он был, ну, такой канал...
Чернухи.
Чернухи, да. Причем очень такой жесткой чернухи. И вот в этой чернухе он был один из самых рейтинговых каналов. И чем больше чернухи, тем больше рейтинг был. Mm-hmm. И что интересно, этот канал очень был популярен у домохозяек, у пенсионеров, то есть у тех людей, которые много сидят у телевизора, и у которых мало интересных событий происходит, которые, ну, живут просто такой вот каждодневной, рутинной жизнью у дома, у телевизора. А чем еще заниматься, когда дома один, там, ну, ребенка покормил, там, напоил, а да и все, у телевизор. Вот, или там бабушка, дедушка тоже, ну, свободного времени много, вот сидят у телевизора, смотрят, вот, чтобы, это такая пища для эмоций, и вот она чаще бывает в негатив и более интересен, ну, чем позитив.
Я так понимаю, ты ведешь к тому, что у нас есть внутренний цензор, и мы все такие НТВшники, то есть мы замечаем плохое, нам
да,
это
я
как-то
думаю,
то ли нравится, то ли как-то вот с этим... Ну, как-то, я вот не знаю, как это объяснить, феномен.
Ну, вообще, я думаю, что если так в корни совсем-совсем уходить, то я думаю, что здесь, ну, Адам постарался, вот, когда он согрешил, вот, но это совсем, если глубоко в корни. А, ну, вот я слышал такое разделение, люди делятся на две категории. Одни созидатели, другие разрушители. То есть созидатель это, ну, это так условное название, но созидатель это тот, кто хочет, чтобы в мире было все хорошо, и чтобы, вот, например, если стоит башня, да, ему интересно, чтобы она не развалилась, и чтобы она стояла, и чтобы с этой башней было все в порядке, и чтобы люди, которые
Вавилонская,
живут.
Например.
Ну, любая башня, телевизионная. Вот. А человек-разрушитель,
то есть, например,
он,
башня...
ему интересно, он смотрит на башню, и он сразу задумается: вот интересно, если бы она упала, какое бы, сколько бы было бы камней, насколько бы она территорию охватила, сколько бы людей погибло. То есть, и причем это зачастую происходит на таком, на подсознательном уровне. И опять же, исследователи говорят, что вот разрушители гораздо больше, чем созидатели.
А ты кто?
Я разрушитель, причем конкретный.
Ты Останкинскую башню уже в своем сознании
Да, и на самом деле, это та мысль, это то, с чем я вот реально борюсь, вот, и когда такое происходит. Но мне, например, когда вот честно просто признаюсь, да, но если я вижу, например, какую-то, ну, какую-то катастрофу, да, вот, мне интересно ее развитие, когда там говорят, ну вот, никто не пострадал, меня эта катастрофа уже как-то, интерес к ней пропадает. Mm-hmm. А если много жертв, мне, или там много разрушений, это не то, что мне не жалко этих людей, мне их действительно очень жалко. И действительно, если я так подключаю сознание в полном смысле, я очень переживаю за всю эту ситуацию. Но где-то в глубине, в подсознании, какой-то червячок, который точит и говорит, да вот это интересно, вот это, а чего там дальше было, а сколько разрушено, да, а сколько придется там на восстановление денег. То есть, вот эти моменты, они...
То есть землетрясение без жертв, цунами без жертв, это не цунами, не землетрясение.
Я, например, очень люблю фильмы катастрофы. Вот у меня просто... Мне реально это интересно. У меня, например, с детства такой советский фильм, правда, он с хорошим концом, «Экипаж», когда самолет там в воздухе разваливался. И мне было очень это интересно. Ну вот, и... У очень многих людей, вот где-то это в глубине, большинство, я думаю, большинство верующих людей с этим борется, и это вообще это те мысли, которые должны, ну, от которых нужно убегать.
Ну, подожди, но я хочу тебя понять. Такое. На самом деле, я думаю, что многие согласятся, да, когда мы видим новости, и когда видим какие-то серьезные теракты или, вот ты говоришь, катаклизмы, то всем, конечно, у всех вызывает интерес именно, где множество жертв, но возникает вопрос, означает ли это, что я разрушитель или ты разрушитель? При этом ты же можешь созидать, ты же не против, чтобы Останкинская башня стояла, да? Когда был пожар на Останкинской башне, ты же не радовался этому?
Конечно, конечно. Это имеется в виду, это очень условное понятие. Вот это вот разрушителем называется вот тот червячок, который в глубине души где-то далеко у человека сидит, и который даже на подсознательном уровне заставляет человека проявлять интерес. Если человек нормально воспитан, если человек верующий, особенно, это тем более, вот, если человек действительно духовный, то вот этот червячок, он будет, ну, если он и просыпаться будет, да, то он будет сразу блокировать сознанием человека, и даже вот эти мысли, они будут отгоняться. Они, может, где-то будут так всплывать, подходить, но в результате все равно они не будут, даже если они будут в голове крутиться, они никаким действиям не приведут. И если такой человек попадает в ситуацию, когда он видит, что что-то рушится, и он может помочь, он первым делом пойдет и поможет. И если он видит, что происходит, там пострадали люди, он будет молиться за этих людей, он по возможности будет помогать этим людям. Вот. Но это подсознательное, вот этот червячок, он живет в нем глубоко, и его задача просто его закопать.
Ну, давай проще поделим мир на оптимистов, пессимистов. Я думаю, здесь как бы более так понятно отношение вообще к жизни, к реальности. Вот ты больше все-таки кто, оптимист или пессимист?
Я неисправимый оптимист на самом деле.
Ничего себе. При этом ты оптимист. Вот интересно.
Да.
Ты какой-то противоречивый у нас весь себя.
Да. Но, кстати, если действительно в человеке, ну, человек не может быть абсолютным. Я абсолютным оптимистом, пессимистом. Он не может быть абсолютным разрушителем, созидателем. Все равно это, если вот это все доводить до абсолюта, это получится какой-то монстр. И причем как в ту, так и в другую сторону. Вот, либо монстр, либо человек совершенно безбашенный.
Либо глупый просто.
Глупый, да.
Оптимист. Говорят,
да.
Пессимисты – это, как это, хорошо информированные оптимисты.
Да.
Я вот хочу вот что спросить. Есть оптимисты сегодняшнего дня, есть оптимисты будущего. То есть оптимисты, которые живут в будущем. Да, вот, ребята, все будет хорошо, я вот верю. Но сегодня, конечно, ну вот, не очень. Вот ты оптимист будущего или сегодняшнего дня?
Ты знаешь, я, наверное, и так, бывает, конечно, как любой человек, я впадаю, ну, если не в депрессию, то, по крайней мере, какие-то вот грустные мысли возникают, и бывает так, что какие-то ситуации меня выбивают из колеи, и я, ну, практически... Не могу себя назвать в тот момент оптимистом, но через некоторое время проходит какой-то период времени, когда, ну, на самом деле, знаешь, как вот есть стакан, в который наливаешь воду, вот, а потом он какое-то время постоял, осадок осел, вот, и вода становится прозрачной.
И
да?
Вопрос возникает тоже, да. Он наполовину полный или наполовину пуст?
Ну, ты уже совсем, да, это уже, да. Я немножко о другом хочу сейчас.
Ну, я лишь сразу образы.
Ну, да. Вот этот осадок, он должен опуститься, вот, и как только внутренне я успокаиваюсь, то оптимизм перебарывает все пессимистические мысли.
Но ведь говорят,
во мне.
Осадок-то остался.
Ну, осадок, он в принципе, ну, мы живем на земле, мы сталкиваемся с ситуациями, которые нас огорчают, и мы никак не можем от них избавиться. Они будут, они есть, и они в нашей жизни заставляют нас грустить, заставляют нас страдать. Но это не значит, что мы в своей дальнейшей жизни должны эти ситуации, от которых мы страдаем, повесить на знамя и идти как с транспарантом. Мы можем их где-нибудь спрятать подальше как-то и идти дальше с улыбкой и стараясь эту ситуацию каким-то образом перебороть. Потом тоже бывают же в жизни разные ситуации, разные сложные ситуации. И если в человеке есть вот этот врожденный оптимизм, он помогает в сложной ситуации полностью не разочароваться. Это такой, ну, своего рода, как есть в автомобилях подушки безопасности, да, вот это своего рода такая подушка безопасности, которая защищает человека вот, от того, чтобы в безвыходной какой-то ситуации, когда вот действительно плохо, когда действительно все идет против тебя, ты находишь какие-то моменты, какие-то характеристики этой ситуации, которые тебя радуют. Кстати, есть очень интересная такая книга «Полианна». Я думаю, многие, особенно вот как-то вот в христианском сообществе, многие ее читали.
Ну, синхронизация тоже.
Да, про девочку, которую научили, и потом она стала сама искать положительное во всем, что происходит, даже в самом плохом. И ее в жизни было очень много испытаний, в том числе и со здоровьем, и была у нее инвалидность. И она смогла все это пережить, все это перенести, потому что она искала всегда во всем хорошее. И она, будучи больной, она настолько, в ней вот этот какой-то оптимизм, какой-то положительный настрой настолько ярко проявлялся, что она других людей, здоровых, у которых в этот момент ничего такого плохого, трагического не происходит, но которые впали в депрессию, она их выводила из этой депрессии, помогала им и учила находить хорошее во всем, даже самом плохом. И на самом деле для меня эта книга, вот я ее лет 20 назад прочитал, когда вот совсем плохо, я вспоминаю, и я думаю... Да, права была все-таки она, и как-то пытаюсь найти какие-то положительные моменты.
А скажи, а вот ты веришь в закон бутерброда, что он падает маслом вниз, или это все-таки тоже из области вот таких?
Я, ты знаешь что, давай я отвечу на твой вопрос, только еще закончу свою вот идею, которую говорил до этого. Мне в Библии нравится очень один стих, я думаю, я, по-моему, уже цитировал на наших радиопередачах, это 1 Коринфянам 10:13. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст облегчение так, что вы могли его перенести». То есть вот это тот стих, который помогает в самой безвыходной ситуации сохранять оптимизм. Потому что вот Бог, допустил, да, такая была.
Бывает,
да.
Бывает.
Бог допустил в жизни Иова очень страшные испытания. Те испытания, которые, я думаю, что мало кто из живущих на земле, в принципе, способен перенести. Но Иов был способен перенести, Бог знал его силы, и Бог дал ровно столько, сколько Иов мог перенести, и он перенес. В нашей жизни Бог тоже знает наш потолок и наше дно. И вот внутри, вот в этом вот в промежутке, он допускает разные ситуации. Вот Библия говорит, что Бог не искушает. Да, Бог не искушает, но он допускает искушения в нашей жизни. И вот мы должны помнить о том, что всегда, даже в самой безвыходной ситуации, даже в самой сложной ситуации, все равно есть Божья рука, которая тебя вытащит. Я в такой ситуации был, и меня действительно Бог вытащил. Не буду в подробности, как говорится, вдаваться, но действительно я знаю в своей жизни, что это так. В самой критической ситуации иногда Бог доводит до дна самого. То есть человек, вот, кажется, все, когда уже полностью все варианты исчерпаны, когда никакого выхода вообще, кажется, нету, вдруг открывается какая-то дверь.
снизу постучали, как говорят.
Да, и все, и ты начинаешь всплывать.
Ну, давай, мы все-таки вот да, уходим в да, тему да. испытаний. Давай вот все-таки да, вот, а вот, вот эти теперь, законы.
А теперь по поводу законов. Мы сейчас вот ехали сюда на передачу с дочкой, и мы решили вот...
Проверить.
Обсудить вот вопрос как раз в метро. Очень актуально, там как раз шум такой поезда, но тем не менее мы дискутировали, вот почему возникает это, почему вот этот закон действует. И мы пришли к выводу, что чаще всего все-таки, с одной стороны, это наша невнимательность, когда мы, наши, мы не видим баланс отрицательного и положительного, то, о чем мы говорили в начале передачи. И наше отрицательное, оно запоминается лучше, чем положительное. Когда вовремя подъехал автобус, мы этого не замечаем. Но когда автобуса долго нету, мы это замечаем, и нам кажется, что так всегда бывает. Второй момент. Еще закон подлости срабатывает тогда, когда мы недостаточно организованы.
Мы притягиваем этот
да.
закон.
Да не то, что даже притягиваем. Ну, например, вот можно выйти, грубо говоря, за 20 минут, да? Можно выйти за 10 минут.
Когда а можно выходишь, выйти вообще впритык.
Можно выйти впритык, да? Ну вот, когда ты идешь впритык, то у тебя закон подлости, ты ему прям даешь все возможности для того, чтобы он срабатывал. Потому что любой автобус, который, любой светофор, ты уже воспринимаешь, автобус на светофоре, ты воспринимаешь как закон подлости. Вот я спешу, а он стоит.
Ну, Москва усиливает этот закон.
Да. Потом на любом там в тоннеле поезд на 30 секунд остановился, все, ты уже... И у тебя нету люфта, который должен существовать, временной какой-то, который, ну, в данном случае временной, который позволяет ситуацию воспринимать по-другому. Если ты выходишь, грубо говоря, за 10 минут, да, вот, и прождав 10 минут автобуса, и он приехал через 9 минут, у тебя остается 1 минута вот этого люфта, и опять же у тебя все кажется, что, но выйди ты еще на 10 минут, то вот все эти ситуации, они нивелируются, и для тебя уже закон подлости не действует, потому что ты, да, те вот задержки, которые есть, они входят в тот временной промежуток, который ты выделил, и ты в него вписываешься. И все. И тогда получается так, что... ну вот.
То, что получается.
Да. Еще. И что касается бутерброда. На самом деле, насчет бутерброда, это конкретный физический закон. Масло тяжелее хлеба, поэтому все равно вероятность того, что он упадет более тяжелой частью, это естественно. Даже если ты будешь...
Ну, там, кстати, интересно, я прочитал, вот здесь эти разрушители мифов, знаешь, есть такая передача по Discovery. Но они как-то, видимо, у них свой принцип намазывания американский, там, тост. Они, в общем, пришли к тому выводу, что там 50 на 50. А вот у нас мы намазываем толстым слоем обычно масло.
Ну, да,
то есть, тут тоже есть национальные особенности.
Да,
и
да.
еще что интересно, ну вот шутливость такой тоже вопрос анекдотический. Вот кошка всегда падает на лапы, а бутерброд падает маслом вниз. Что сделать, если кошке привязать к спине бутерброд с маслом? Как он упадет?
Ну да.
Вот такая
дилемма. Кстати, по поводу котов, как раз я тоже хотел сказать, что кошки... Но у кошки это четко механизм, буквально... на автомате срабатывающий. Мы, кстати, недавно испытывали нашего кота, с какой высоты он упадет так, чтобы он успел перевернуться.
Какого это? С третьего?
Не-не-не, мы использовали небольшие высоты, там 50, 70, 80 сантиметров.
А, сантиметров?
Вот. И где-то, начиная с полметра, с высоты полметра он не успевает перевернуться. А если уже сантиметров 70, его вверх ногами отпускаешь, он успевает перевернуться. То есть, ну, нужно все-таки дать...
Вы добрый хозяин.
Нужно все-таки дать возможность коту, чтобы он успел перевернуться, чтобы у него вот этот механизм сработал.
Вот. Солому хоть подстелили? Там.
Мы это мягкий ковер, так что тут все нормально. Дело в том, что у меня дочка сейчас изучает котов, она пишет какой-то реферат, вот, уже целый год пишет. Вот,
и целый год эксперимента,
да,
вот,
и мы проводим эксперименты, да. Ну, достаточно, мы не живодеры, мы любим животных, и кота нашего очень любим, хоть он иногда нас кусает и царапает. Вот,
это видно.
Ну, да. Но, тем не менее, мы достаточно к нему по-доброму относимся, и наши эксперименты очень мягкие.
Вот такой вопрос тебе. Существуют ли вообще неудачники? Вот есть понятие сегодня, есть иностранное слово «лузер», «неудачник». Это правда или это тоже вот из разряда вымысла и мифа?
Это психология.
Это психология этого человека, что он напарывается на неудачи из-за того, что не собран, он притягивает к себе неприятности. Есть люди, знаешь, которые ищут, как говорится, приключения.
Ну, есть, да, вот сразу вспоминается французский фильм «Невезучие». Кстати, его сейчас какой-то ремейк был снят
там,
этого,
мне кажется,
же фильма.
Там же много ремейков.
Ну да. Но идея в том, что один невезучий может найти другого невезучего, повторить путь невезений. Ну, ты знаешь, конечно, какой-то мистический момент, когда смотришь, действительно, есть такие люди, которым вот, ну, у которых все из рук валится.
Так это мистика или это просто обычная физика, как говорится? Просто человек притягивает неудачи из-за своей несобранности, расхлябанности, рассеянности?
Ну, ты знаешь, я никогда не отрицаю возможности какого-то, ну, чего-то сверхъестественного.
То есть, вот. Как говорится,
хотя,
это
конечно,
судьба, да?
Да, есть. Хотя, конечно, в большей мере и в большей степени это, я думаю, что все-таки это психология, это неумение адекватно реагировать на ситуации. И идет просто ситуации часто, они идут цепочкой. И мы видим только, только последний, как говорится, последний шаг этой, последнее звено этой цепи. И нам кажется, что эта цепь, она скрыта от нас. И мы видим только окончательный результат, который бывает отрицательный. А вот та цепь, которая привела к этому, мы зачастую ее не видим, не понимаем, недооцениваем. Я думаю, в нашей жизни у каждого бывали такие случаи, когда мы сами себя провоцировали к каким-то, к чему-то нехорошему. Мы вели себя так, чтобы это случилось, да? Мы не знаю даже, какой сейчас пример привести.
Ну, получается, вот что я хотел сказать. Тоже мысль как-то у меня вылетела из головы.
Ну, бывает, когда одновременно мысли вылетают.
Надо что-то говорить.
Да, но вот эта цепь, нужно просто анализировать свою жизнь и вообще стараться, когда любая ситуация происходит, не пытаться сказать, вот, это мне не повезло, все, вот закон подлости, он действует и все, а попытаться найти все-таки какое-то нормально логическое объяснение той или иной ситуации.
А у тебя было ощущение такое, что ты неудачник? Бывало в какие-то периоды жизни? Потому что ведь мы говорим сейчас немножко
бывало,
в глобальном масштабе.
Бывало. Я думаю, что у любого человека в какой-то этап жизни такое, наверное, у совсем единиц, которых вот бывает все, как-то складывается все хорошо совсем. Вот я думаю, что у большинства людей все-таки такие ситуации бывали. И главное в этой ситуации себя повести адекватно, сделать выводы из этой ситуации. Потому что зачастую мы плывем по течению в нашей жизни. И мы плывем по течению, нам легко, нам так легче. Вот, мы не готовы принимать какие-то судьбоносные решения. Ну вот, к примеру, семья живет в маленьком городке, да, где-нибудь в провинции. Закрыли за единственное градообразующее предприятие, да. Вот, отец семейства, он всю жизнь работал на этом заводе, у него была хорошая зарплата, у него была хорошая специальность, и у него хорошее образование, заточенное под эту специальность. Вот, и есть варианты, как жить после этого. Есть вариант пойти работать дворником там или как-то снизить свой статус, да, вот. Есть вариант
запить.
Есть вариант переехать куда-то. Да, это за собой потянет множество сложностей, проблем, испытаний и неудобств, но зачастую вот это решение, оно помогает выйти из этой ситуации и начать новую жизнь. И вот человеку проще всего пойти по течению, вот, встать на биржу в этом же городке и ждать, пока вот это предприятие снова на нем не появятся какие-нибудь заказы государственные, или это предприятие кто-нибудь, какой-нибудь богатый бизнесмен не выкупит. Вот, и просто в таком, сложив ручки, ожидать. Вот. Ну,
мне кажется,
я просто такой, может быть, пример очень
условный. Да нет, я думаю, он очень актуальный, потому что 90-е годы, мне кажется, породили огромное количество, целую страну таких людей, которые считали себя неудачниками, которые не знали, что делать. Они привыкли, что работа сама тебя находит,
вообще
не нужно искать, не нужно крутиться.
Советское время, оно во многом расхолодило людей. Да. Люди жили в тепличных условиях. За людей, за медицинское обслуживание людям платили. Человек даже не задумывался над стоимостью медицинских услуг, да? Да, может быть, там качество услуг было какое-то, да, там иногда были издержки, связанные там с... Нужно было где-то там носить деньги, конфеты и так далее, но тем не менее человек был спокоен, что есть поликлиника, вот, есть школа, которая воспитает моего ребенка, есть поликлиника, которая меня вылечит, есть завод, который меня будет поддерживать, финансировать и так далее, есть профсоюз, который мне гарантирует, что я раз в год за часть стоимости поеду куда-нибудь в какой-нибудь пансионат, вот, и вот это все складывалось в то, что люди, мышление людей, оно стало, ну вот, человек в 30-40 лет, его мышление было как у 16-17-летнего там школьника, который вроде бы что-то делает, но у него все, на нем не лежит ответственность. Вот одна из больших проблем — это неумение брать ответственность. И вот одна из проблем, когда человек не берет ответственность, и его начинает доставать закон подлости, потому что закон подлости очень не любит тех, кто не берет на себя ответственность.
Ну, и еще вопрос такой, вот полоса неудач, бывает, знаешь, как говорится, встал не с той ноги, и нас преследует полоса неудач день, может, целый день, как говорится, день не выдался, бывает и целые недели. Ну, черная полоса в жизни. Вот что ты мог бы по этому поводу сказать? Вот часто ли у тебя бывают черные полосы, и как ты борешься с ними, как ты выходишь из ситуации?
Я думаю, что в большей степени это тоже психология, потому что, когда человеку, грубо говоря, с утра на голову упал кирпич, вот, я надеюсь, что небольшой, и он остался только шишка, а дальше у него начинает восприятие продолжения вот этого дня, он начинает выискивать на подсознательном уровне, выискивать, а что же еще плохое произойдет. Но вот, вот закон подлости, о котором мы говорили, да, который то ли есть, то ли нету, наверное, все-таки, может быть, не в тех терминах, но он как-то есть. А когда мы вот начинаем искать на подсознательном уровне какие-то отрицательные характеристики нашего бытия, они очень хорошо как-то подсказываются. Вполне возможно, здесь есть маленький элемент какого-то духовного вмешательства. Ну вот есть же, например, ангел-хранитель, да? Вот, я думаю, что есть вот на этом духовном уровне где-то что-то, какие-то подталкивания есть, где-нибудь там кто-то к нам кожуру от банана подкладывает, как вот ты очень красиво изобразил сегодня тему нашей передачи, да? Кто-то где-то подкатывает камушек, чтобы там, или бутылку, чтобы она...
Это не ангелы, а то скорее бесы, да?
Ну,
грубо
да,
говоря.
Я имею в виду, что тот мир, который есть ангелы-хранители, есть духовный мир, который с ними борется, потому что если есть ангелы-хранители, то значит есть от кого хранить. Вот. Но опять же, если человек серьезно относится к, с одной стороны, к своей жизни, а с другой стороны, не реагирует и его не выбивает из колеи какая-то неприятность, которая произошла. Вот, помнишь, как кот Леопольд? и это мы переживем. То есть он как-то все
приятно.
Да. Вот. Он неисправимый оптимист, и его для того, чтобы, помнишь, для того, чтобы его заставить как-то с этими мышами бороться, ему даже пришлось таблетку азверина пить, вот, чтобы разозлиться и их там, и то потом он их пожалел в результате.
Самый христианский персонаж мультфильмов — кот Леопольд.
Ну да. Действительно, конечно, там какие-то моменты сильно утрированы, вот, и слишком как-то так гротескно показано. С одной стороны, а с другой стороны, наивны. Но какие-то вот эти моменты, они помогают в жизни. Вообще, когда человек с улыбкой идет по жизни, вот, и, ну, например, тебя облили водой из лужи, да? Вот как можно? По-разному можно реагировать. Можно психануть, выйти на дорогу, начать орать благим матом тому водителю, который уже тебя не видит, не слышит, вот, но таким образом свои эмоции выразить. А можно улыбнуться, сказать, ну да, вот, вернуться домой, переодеться или там каким-то образом решить эту проблему. Ну, бывает, вот.
Мне кажется, водители притягивают негатив. Ты вот был водителем, как вообще становишься более раздражительным и вот как раз...
Ну, когда ты по Москве ездишь, пробки, когда тебя подрезают, когда... Это вызывает просто, ну, в целом такую нервозность. Вот, я бы не сказал, что я как-то чувствовал закон действия вот этого закона за рулем, когда был. Но вот то, что в Москве эмоционально сложно быть водителем, это факт.
В Москве вообще эмоционально сложно быть кем угодно.
Да, но водителям особенно, потому что на дороге... дорога – это другой мир. Это мир определенных людей, у которых есть определенные цели, и которые есть определенные... модели поведения. И, к сожалению, тех, у кого модель поведения чисто такая жестко негативная, их становится, если нет больше, то их много, и они часто доминируют на дороге и заставляют человека просто вот нервничать и впадать в депрессию. И тогда, когда человек впадает в депрессию, вот тогда подключает закон наш любимый.
Знаешь, я вот хочу вот напоследок сказать тем, у кого, возможно, какая-то полоса неудач в жизни, как-то все не удается, или кажется, что вот все валится из рук. Есть хороший отрывок из Библии, думаю, тоже можно вспомнить. Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Известные, да, слова, вот в новом переводе тоже сказано, как 28, у нас он все обращает во благо. То есть даже что-то кажется очень негативное проходит в жизни, тем более, может быть, именно что-то очень личное, личного плана, да, какие-то потери серьезные, разочарования. Но Бог обращает во благо, если ты реально идешь за Ним, если искренне веришь, то все будет хорошо.
И второй момент, о котором я уже говорил, что Бог не попустит быть искушаемым сверх сил. Бог всегда контролирует ситуацию. Мы этого не всегда видим, мы не всегда это понимаем. Иногда нам кажется, что мы уже находимся в безвыходной ситуации. Но для Бога, Бог видит выходы, и Бог знает, что это еще не та ситуация, и зачастую наши испытания продолжаются. Но в любом случае, наше доверие Богу, оно делает чудеса. Вот сегодня тоже мы стояли на остановке долго с дочкой. Я нервничал, говорил нехорошие слова про Мосгортранс и вообще про московскую организацию движения. Вот. Ну, где-то на 9-й минуте Саша просто отвернулась и помолилась. И автобус сразу подошел. Конечно, можно сказать, что это ну, совпадение, что он должен был подойти. А с другой стороны, действительно, часто ли мы молимся вообще в таких ситуациях? Часто ли мы обращаемся к Богу, когда действительно бы стоило бы? Или мы считаем, что Бог слишком занятой, и его не интересуют эти вопросы? Но ведь Бог знает каждый наш волосок. Неужели для Бога, если Он знает каждый наш волосок, Ему не интересна наша повседневная жизнь? И если мы будем вот действительно доверять Богу, то вот эти законы, они все меньше и меньше будут действовать в нашей жизни.
На этой оптимистичной ноте мы послушаем оптимистичную песню Андрея Матвеева, как раз все будет хорошо, как папа
рядом. А потом
рядом
с оптимизмом обсудим топ-7.
Да, друзья, не переключайтесь, будьте с нами.
выдался день невезучий. Если нависли тяжелые тучи, не переживай, завтра будет все хорошо. Если упал ты с велосипеда, если случайно обидел соседа, не переживай, завтра будет все хорошо. И пусть порою все не так, как надо, сломался лифт или не выдали зарплату, расстраиваться и переживать вовсе повода нет. Подует ветер и все разгонит тучи, и станет легче, и будет лучше, и все переживания уйдут, и засияет свет. Если собаки тебя покусали и кошелек в трамвае украли, не переживай, завтра будет все хорошо. Если подох у тебя попугайчик, и если ты вдруг уронил в речку мячик, не переживай, завтра будет все хорошо. И пусть порою все не так, как надо, сломался лифт или не выдали зарплату, расстраиваться и переживать вовсе повода нет. Подует ветер и все разгонит тучи, и станет легче, и будет лучше, и все переживания уйдут, и засияет свет. Какая-то муха, не переживай, завтра будет все хорошо. Если весь день ты в плохом настроении, если мобилка нырнула в варенье, не переживай, завтра будет все хорошо. И пусть порой все не так, как надо, сломался лифт или не выдали зарплату, расстраиваться и переживать вовсе повода нет. Подует ветер и все разгонит тучи, и станет легче, и будет лучше, и все переживания уйдут, и засияет свет. Папа рядом, а значит будет все хорошо. Папа рядом, а значит будет все хорошо. Папа рядом, а значит будет все хорошо.
Новая жизнь. Радио для всех.
Для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, мы вернулись.
Мы вернулись, и мы переходим к нашему топу. У нас, как всегда, топ 7. И мы с Андреем дискутировали. У нас так получается, что некоторые новости у нас выпадают, поскольку они выходят в понедельник, они не успевают набрать нужное количество очков. Очки – это количество ваших заходов, посещения этой новости или той публикации. и не попадают к нам в топ. Поэтому мы решили со следующего раза немножко сдвинуть топ и сделать с понедельника по воскресенье. Соответственно, те новости, которые вот с понедельника по воскресенье, следующие новости у нас будут опять с понедельника по воскресенье. И хотя мы выходим в эфир во вторник, все равно я думаю, что мы эти новости они не теряют там день-два актуальности, но мы зато захватим те публикации, которые мы бы так и не захватили.
Ну что, это материалы портала «Слово для тебя». Напоминаю, можете заходить и следить вместе с нами. Так, на седьмом месте у нас Григорий Лукашенко, да?
Да, у нас Григорий Лукашенко.
Если потеряем христианские ценности, потеряем все.
То есть он Григорий Лукашенко?
Александр Григорьевич?
Александр Григорьевич,
ой, да. Извините.
Да, я смотрю, что это как-то мне ухо врезало Александр Григорьевич, по ушам.
Точно. Да. Ну, в общем, такая вот да. фраза, ты как вот.
Ну, на самом деле, это хорошо, правильно. Вообще, мне очень нравится, когда из уст властимущих звучат правильные мысли. Можно, конечно, говорить, критиковать, вот, мы не знаем, насколько это все сказано искренне. Как бы это ни было, как бы это ни было сказано, в каких, это все равно хорошо.
Ну, вот. Я думаю, что Александр Лукашенко не скрывает, что он атеист, но он, как говорится, православный атеист. В этом смысле он просто указывает на вот важность христианских ценностей.
Ну, на самом деле христианские ценности, они-то, например, в советское время, если взять моральные ценности, которые защищала советская власть, они практически полностью, ну, за исключением некоторых нюансов, соответствовали 10 заповедям.
Но при этом они не назывались христианскими ценностями.
Да.
А здесь именно говорится...
Но здесь просто подчеркивается, на сегодняшнем мире христианские ценности, они, вот эти ценности, которые совсем недавно были ценностями, они как-то потеряли свою ценность. Они как-то нивелировались, поэтому сегодня подчеркнуть, что именно христианским, мне кажется, это особенно важно. Вот. Кстати, Владимир Владимирович Путин нередко об этом говорит, и мы даже публиковали выдержки из его выступлений, где он тоже защищает христианские ценности семейные и духовные. Я считаю, что это хорошо, это правильно, и вообще это хороший симптом. Вот. Ну а дальше вообще надо о властях молиться, чтобы почаще они такие правильные вещи не только высказывали, но еще и делали. Большое молодежное богослужение состоялось в прошлое воскресенье в Центральной Церкви. Это было богослужение, которое вел практически все богослужение. Это была не проповедь, а даже такой семинар из двух частей состоявший. Павел Юрьевич Болохов, и говорил он о том, что сейчас, чему христиан нужно опасаться, об опасностях различных, в том числе и информационных источников, которые сегодня есть, интернет и другие современные гаджеты всякие. Вот вы можете об этом прочитать. Мы в ближайшее время еще и опубликуем, прикрепим презентацию, которая была показана, чтобы вы могли не только слушать, но и видеть.
Номер пять.
Александр Семченко возглавит медиахолдинг «Протестант». Такая новость интересная. До последнего времени его возглавляла Ирина Митрофанова. Сейчас будет возглавлять Александр Трофимович.
Ну, который является владельцем.
Да, он фактически является владельцем, вот, но долгое время он делегировал свои полномочия, вот, а теперь он сам берет бразды правления в свои руки. Ну, посмотрим, это решение хозяина, тем более, что сейчас в течение длительного времени Александр Трофимович был под арестом, и вот в этой статье тоже вкратце рассказывается об этой всей ситуации. Сейчас он пока находится под подпиской о невыезде, и пока еще не принято судебное решение, но есть надежда, что все-таки его ну, не будет ожидать реальный срок, вот, и, соответственно, даже если он будет признан виновным, будем надеяться и вообще молиться, чтобы вся эта ситуация разрешилась. Ну, а, соответственно, мы заинтересованы в том, чтобы любой наш протестантский медиахолдинг развивался. Мы, тем более, тоже являемся частью христианского медиа, поэтому это наши коллеги, и хочется радоваться за них.
Но при этом Ирина, она не уходит, она продолжает сотрудничество с Российским Содружеством Евангельских Христиан Всех, управляющий делами станет. То есть, как бы, человек продолжает трудиться.
Ну да, да. Ну, в принципе, она эти функции и де-факто, насколько я понимаю, она исполняла. Вот. Но сейчас это будет просто... Это такая внутренняя какая-то... И внутренние изменения, которые происходят, да. Вот мы о них узнаем теперь. Топ-10 абсурдных законов о защите свободы в США.
Религиозной свободы.
Религиозной свободы, да. Ну, вы можете почитать, это такие смешные законы. Мы уже не раз и говорили и об этом, и по телевидению говорилось, да, и можно и в интернете найти множество законов, которые в США когда-то были приняты, а потом они потеряли свой смысл, свое значение, и не были вовремя отменены. Ну вот, получается, в современной жизни эти законы, они выглядят странно, и тем не менее продолжают формально действовать. Вот почитайте 10 таких законов, касающихся христианства. Это интересно. Дальше. Третья новость. Это конференция «Точка входа в спорт» состоялась на практически 2 недели назад уже. Был наш сотрудник Игорь Соколов на этом мероприятии. Он много фотографировал. Хороший получился такой добрый фотоальбом. Практически каждый, кто зайдет в этот фоторепортаж, он сможет окунуться вот в ту атмосферу этого мероприятия. Так что заходите, читайте, смотрите. Второе. Исторические места Ивановского движения Санкт-Петербурга. Еще один фоторепортаж. У нас, кстати, фоторепортажи, они все больше и больше занимают верхние строчки нашего рейтинга, и мы стараемся больше их делать. В Петербурге после съезда на следующий день была проведена такая большая экскурсия для тех, кто пожелал в ней принять участие по ивановским местам. Причем была распечатана специальная карта, данные адреса исторических мест. И вот мы сделали фоторепортаж, нам прислали фотографии те, кто был. Мы, к сожалению, уже уехали тогда из Петербурга. Но нам помогли, и мы благодарим, в частности, Юлию Вдовину, которая нам прислала фотографии. И также мы взяли описание с этой вот большой карты, которая была, и сделали их в виде таких фотографий с описанием каждой точки, которую посетили участники этой экскурсии. И вы теперь, в принципе, зайдя на сайт и когда-нибудь приехав потом в Петербург, вы можете открыть эту новость и сами совершить такое путешествие. Там есть и карта, и там есть описание каждой из точек, которую посещали во время этой экскурсии. То есть экскурсию по ивановским местам каждый из вас может сделать, совершить, прогулявшись по нашему сайту. И дальше первая наша новость. А первая новость такая. Об участии христиан в политических акциях. Такая, ну, актуальная, злободневная публикация. Ты, Андрей, ее публиковал, да? А ну почему да, ты решил ее опубликовать? Вообще, чем она тебя так зацепила?
Как-то мне показалось, она актуальна сегодня вот в наше время, в наших каких-то дискуссиях по поводу ситуации в Украине, особенно когда там все усугубилось. Интересно, что эта публикация на самом деле еще февральская, и как-то тогда она была актуальна, но казалось, что, ну, может человек как-то заблуждаться. Но когда все вот так вот раскрутилось, закрутилось, мне показалось, что это очень актуально. Причем эта статья Алексея Прокопенко, это редкий случай, когда я со всем автором согласен. Вот как-то вот мы, в принципе, оппонируем во многих вопросах, а вот здесь я с ним, в принципе, практически полностью согласен, и я могу сразу бросить мостик к своему рыбному четвергу, потому что Как раз я тоже вот писал, впервые за последнее время я поднял такую тему политическую, вот сказал о том, что вот то, что происходит сейчас, гражданская война, не знаю, вроде сейчас говорят уже о перемирии, ну, посмотрим, но это, конечно же, совершенно недопустимо.
Ну да, ты такое название дал, расчеловеченное.
Это... Да, что на самом деле христиане не поддерживают, многие христиане поддерживают кровопролитие, что да, надо вот уничтожить, и, называя там террористами, ватниками или, наоборот, в какую-то другую сторону. И мне кажется недопустимо, что сегодня смерть стала какой-то обыденностью. Вот ты говорил сегодня о количестве там катастроф. И сегодня мы открываем новости. Вот в Украине там какой-то грузовик расстреляли.
Кстати,
там
тоже...
столько-то погибших. И мы привыкли. Мы, нам кажется, ну, подумаешь.
Нам еще мало того, нам еще это интересно. Нам, когда никаких событий не происходит, думаю, когда там
такое, да?
Ничего не бомбили, не стреляли, уже какой-то такой вот, опять же, где-то в глубине вот червячок. А вот, ну все.
Это при том, что Украина, ну не знаю, мне кажется, ну, одна из самых мирных стран, потому что за столько лет...
Я вообще не представлял, что такое возможно. Я, помнишь, мы еще где-то после первого Майдана, даже вот еще потом, много лет после этого, мы обсуждали, что Украина едва ли не единственная страна, где вообще не было пролито ни капли крови. За время вот этого отсоединения и присоединения. Точнее, не присоединение, а отсоединение и вот независимости. И вообще как-то так все мирно происходило. И действительно, мы тогда даже удивлялись, вот, потому что и в России было кровопролитие период, да, и там
Кавказ,
на Кавказе.
Да даже Прибалтика то что-то было.
А Таджикистан, вот это, там вырезали в Душанбе русских. И в Ташкенте было, и в Казахстане было. Украина была таким оазисом, добрым оазисом, несмотря на вот эти все такие революционные ситуации вот мира, да, и 2014 год, он просто все перевернул.
Я помню, первое, когда смерть была на Майдане, какой был шок, что вот первый погибший, казалось, как может такое быть. Когда сейчас ты смотришь хроники, я не знаю, сколько уже, там уже до 1000 дошло количество погибших за все время. Просто кошмар, и я просто боюсь, что это станет какой-то нормой, и огонь может перекинуться и на соседние там и области, и государства, потому что это стало нормой. Я призываю христиан, ребята, одумайтесь, не поддерживайте кровопролитие, не поддерживайте братоубийственную войну, это гражданская война. И надо молиться о том, чтобы сели, договорились политики. Они на той политике должны договариваться. 21 век на дворе, нужно договариваться, нужно прощать друг друга, просто простить.
Проблема в том, что кое-кому хочется это продолжать, и вот есть те, кто подливает масло в огонь, и очень печально. Кстати, еще там ты про разлом... как раз не вошла в наш топ, понедельничная новость, она тоже продолжает эту тему.
Ну да, украинский разлом, статья Романа Носача или Носача, тоже очень актуальна. Он как раз говорит, что вот украинский разлом вообще показал, кто есть кто, что мы друга не понимаем, не слышим, не умеем разговаривать. И вот он тоже вот как раз размышляет над этим, что нужно как-то нам, как христианам, все-таки попробовать понять. Мы на разных позициях. Оказалось, что российские протестанты и украинские, мы действительно, у нас разные жизненные подходы. И вот нам пишут, вот тут тоже слушатель Михаил Левицкий: братья, Россия нам очень поспособствовала в пролитии крови, поосторожнее в суждениях. Ну, есть такое мнение, я не знаю, насколько вот можно что-то доказать. Но...
Я не думаю, что не стоит доказывать ничего, и сейчас говорить о виноватых и правых в принципе,
ну, допустим,
не нужно.
Допустим,
кровь — это
виновата.
Плохо в любом случае. В любом случае нельзя, на чьей бы стороне бы мы, вы не были бы, кровь – это плохо всегда в любом
даже
случае.
Даже если кто-то провоцирует,
даже
кто
если
угодно.
Даже если провокация, потому что провокация – та другая сторона. Мы сейчас живем вообще в период страшной не только вот войны, как мы говорили, горячей войны, да, но мы живем в период информационной войны. И ту информацию, которую получаем мы, которую получаете вы, находясь на Украине, мы не можем, и вы не можете быть уверенным в ее достоверности. Но факт, когда проливается кровь, нужно признать, что это плохо. Любой человек...
Это ужасно.
Это ужасно, это неправильно. Это катастрофа. Это то, что нужно осуждать и против чего нужно все усилия прилагать, чтобы этого не было, чтобы этого не происходило.
Я могу сказать, что я, конечно же, обращаюсь не только к украинцам, которые поддерживают, но я знаю, есть какие-то россияне, которые говорят, нужно вводить войска на Украину, нужно там наводить порядок. Я считаю, что тоже это безответственные высказывания, потому что на самом деле война, это будет только хуже. То есть нужно договариваться, и опять-таки кровь — это самое ужасное, что может быть, когда гибнут мирные жители. Я процитировал, кстати говоря, вот Николай Леонов, это такой вот православный спортсмен и рэпер, вот он погиб, и просто его многие знают, даже здесь в Москве, даже протестанты, он приезжал на какие-то тут конференции, но просто такой романтик, просто вот человек так понимает, так верит, он как-то попал под обстрел, но я понимаю, что среди этих людей, которые вот там, это тоже есть хорошие ребята, христиане, он призывал всем покаяться, и ты понимаешь, что все очень непросто на самом деле.
Да, да. Кстати, вот Михаил написал, что он согласен с нами.
Кстати, Мариуполь, это вот раз точка, где происходят бои, и поэтому мы, конечно же, желаем, Михаил, вам мирного неба над головой, чтобы это все прекратилось, и берегите себя.
Для меня как-то вообще вот эти войны там были далеко, но когда это уже происходит в родной Украине, я, кстати, сам родом с Украины, западной Украины.
Ну, как и я.
Да, мы вместе, да, действительно. Вот, и для нас это личная трагедия, то, что происходит сейчас. И мы молимся о том, чтобы вот эта ситуация разрешилась, потому что это действительно трагедия. Просто вот я, когда начинаю говорить, у меня вот сразу начинается вот такое состояние нос, глаза.
Когда я смотрел, да, вот видео, как вот искалеченные тела, просто слезы на глаза наворачиваются. Мне все равно, кто по ком стрелял, кто виноват. Просто я вижу, что происходит, и нужно это прекращать. Спасибо и вам, Михаил, за доброе такое настроение, что мы вот как-то вот пришли к общему выводу. И в конце еще, Денис, чтобы все-таки на оптимистичную ноту нам в конце обратиться, 10 вопросов христианину, и у нас на этот раз Сергей Головин, интервьюируемый. Это, как известно, доктор философии прикладного богословия, президент христианского научно-апологического центра, который находится в Симферополе, в Крыму. Вот интересное интервью с этим человеком, известным, можно сказать, в протестантском мире, апологет. И как раз интересны такие вопросы, интересные ответы. Советую тоже обратиться вот к этому интервью.
Хорошо. Наверное, надо заканчивать.
Да.
Вот. Последний такой момент. Хотел обратить внимание, что мы даем слово всем, кто готов сказать, и вот в частности статью, то, что ты процитировал, Прокопенко Алексей.
Mm-hmm, да, Алексей,
да. Вот, действительно, у нас был период, и мы как-то не понимание друг друга, но когда мы действительно видим, что материал достойный, мы всегда готовы опубликовать, и мы готовы быть вот такой площадкой для хорошей, доброй, правильной дискуссии, какие-то мнения, если человек готов высказывать здравые какие-то суждения, мы всегда открыты. Так что...
Да, сегодня хорошая, интересная, мне кажется, практическая тема была, и топ такой тоже интересный. Я думаю, что мы с вами будем бодро шагать по этой жизни с Богом, понимая, что все содействует ко благу, и, возможно, даже эта ситуация на Украине, страшные события, может, они посодействуют какому-то благу общему нашему, наверное, что-то в этом тоже есть.
Но все под контролем Божьим, и Бог не искушает сверх сил, хотя, конечно, когда слышишь то, что происходит на Украине, невольно слабость человеческая, даже какие-то возникают, а действительно ли? Но мы верим, что действительно Бог все контролирует, и это факт.
Да, спасибо тебе, Денис, за общение, спасибо мне, и спасибо вам, дорогие
спасибо
слушатели.
Спасибо, слушатели, да, мы ждем встречи с вами через неделю.
Да, всего доброго, до свидания.
Спутниковая сеть «Новая жизнь». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ, номер FS77-52426, выдано 28 декабря 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.